Киргизии на север и юг замглавы Временного правительства по конституционной реформе Амурбек Текебаев назвал опасной тенденцией. Тем не менее, говоря об обстановке в стране, эксперты отмечают, что настроения людей, живущих на севере и на юге, принципиально разные. Киргизский политолог Марат Казакбаев считает, что в северных регионах ситуация осложняется требованиями молодежных организаций к Временному правительству страны.
Ну, на севере страны ситуация очень-то сложная, скажу, потому что в первую очередь из-за новых молодежных организаций, которые требуют все-таки каких-то властных полномочий. У нас после 7 апреля эти события появились несколько молодежных организаций, которые требуют дать им нескольких должностей, что каждый министр должен хотя бы замминистра, они должны получить и так далее. На выборах они должны участвовать. Чтобы. Это происходит очень радикальным самым способом, поэтому я считаю, что новое правительство, в общем, делает очень большую ошибку. Если новое правительство ощутимо, прежде всего, на севере страны, более-менее, я не скажу, что все общество поддерживает данное правительство, потому что есть и ошибки, но в принципе они стараются исправить ситуацию, я думаю, но не все получается, будем так говорить, да, поэтому они работают в очень тяжелой атмосфере, тут есть определенное давление со стороны тех же молодежных организаций и общественных организаций, которые образовались после 7 апреля.
В южных районах Киргизии, где достаточно много сторонников свергнутого президента Бакиева, к Временному правительству свои претензии. Директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева говорит, что в регионе активно обсуждают проект новой конституции и кадровые назначения.
Сейчас очень активно идет контроль над деятельностью Временного правительства, по крайней мере, со стороны гражданского общества. Они очень жестко и открыто комментируют каждое действие, предпринимаемое Временным правительством. Сейчас на местах идет обсуждение Конституции, проекта Конституции, и каждая группа или там группа людей, они готовят свои рекомендации по поводу этого кодекса. Но вопрос о том, что Временное правительство дало возможность людям только обсуждать один проект, и еще разговор идет о создании независимой экспертной комиссии, группы, которая могла бы разработать альтернативную конституцию. Ну, по крайней мере, вот такого рода обсуждения и предпринимаются какие-то действия. Очень жестко выражаются по поводу кадровой политики.
Сегодня стало известно, что нынешние киргизские власти не исключают возможности возвращения в страну Аскара Акаева, занимавшего пост президента до Курманбека Бакиева. Однако вернуться Акаеву рекомендуют после парламентских выборов в Киргизии. Политолог Марат Казакбаев считает, что возвращение для Акаева небезопасно.
Мое личное мнение, многие с этим разделяют мнение, что Аскарака лучше не возвращаться в целях его личной же безопасности, считаю, да. А политике заниматься его речи быть не может, но он об этом сам говорил, он хотел просто вернуться на родину. Но я думаю, все-таки это будет очень большая угроза для его жизни непосредственным образом.
Возвращение Акаева было подготовлено задолго до 7 апреля, считает директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева. По ее мнению, народные волнения были спровоцированы командой первого президента Киргизии.
На мой взгляд, это связано именно с тем, откуда вообще была идея переворота. Я все-таки склонна думать о том, что все-таки акаевская команда, она готовилась к такому исходу, потому что сами представители сейчас Временного правительства, они не были готовы. У них не было даже элементарно подготовленного проекта Конституции, у них не было подготовлено хотя бы 7 человек, кого они без обдумывания могли бы назначить губернаторами. То есть получилось так, что им нужно было прийти и что-то делать. И поэтому возврата Акаева, я думаю, что это было запланировано далеко до 7 апреля.
Марат Казакбаев считает, что принятие предлагаемого Временным правительством проекта новой конституции Киргизии не сделает страну парламентской республикой. Заложенные в нем формулировки, по его мнению, размыты и нечитабельны. Основной закон Киргизии должен быть доработан конституционным совещанием к 19 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Во время недавних событий в Киргизии Россия впервые оказалась на стороне демократии, считают в правозащитном центре «Мемориал». Несмотря на то, что ситуация остается нестабильной, российские правозащитники позитивно оценивают усилия Временного правительства в его стремлении утвердить в стране демократические ценности, рассказывает Виталий Камышев.
Год назад руководитель Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев режимом Курбанбека Бакиева был объявлен персоной нон-грата за подготовку доклада о конфликтах на религиозной почве в Киргизии. Сегодня атмосфера в стране напоминает ему о годах перестройки в СССР. Та же смесь тревоги и надежды, говорит Виталий Пономарев.
Первые два дня, особенно в Бишкеке, у меня было ощущение, что я попал в такую совершенно другую страну. Вроде бы все те же люди, та же архитектура и так далее, но что-то уже совершенно другое. Такого, кстати, ощущения у меня не было в 2005 году, когда произошла смена власти. Я бы так очень условно сказал, что это какая-то совершенно странная смесь. Вот 17-го года с перестроечными 88-89, конечно, с поправкой на специфику ситуации и на какие-то азиатские вещи. То есть, конечно, после всех этих событий обозначились проблемы, усилились противоречия, но и появилась надежда, наверное, впервые за эти годы. Само общество проснулось.
Правозащитник считает, что российские власти во время апрельских событий сделали правильный выбор, поддержав демократические процессы в Киргизии. Однако история с задержанием в Москве и высылкой в Бишкек экс-главы МВД Киргизии Молдамусы Кангангиева вызывает много вопросов и очень напоминает нашумевшие депортации из России узбекских диссидентов.
Решение о высылке было принято России, и, как я понимаю, даже не было запроса к России о его официальной выдаче. Поэтому вопрос о высылке – это не вопрос к киргизским властям, это прежде всего вопрос к российским властям. Конечно, понятно желание сотрудничать с новой властью, но правовые основания о высылке из России кажутся очень неясными, очень сомнительными. И сейчас правозащитный центр «Мемориал» намерен направить запрос российским властям с целью прояснить правовую основу этих действий.
Готовы ли новые киргизские власти на деле соблюдать права человека? Для утверждения демократических ценностей в Киргизии необходимы совместные усилия власти и общественности, убежден руководитель Центральноазиатской программы центра «Мемориал» Виталий Пономарев.
Я думаю, что с одной стороны, вот даже тем проектом новой конституции, который опубликован, и теми вот шагами некоторыми, это ясный сигнал о готовности соблюдать права человека. Другой вопрос, что, конечно, не надо только рассчитывать на добрую волю правительства, и в случае каких-то проблем, в случае каких-то инцидентов, я думаю, что именно вот активная позиция местного гражданского общества, она создаст определенные гарантии. Международные организации должны занять более активную позицию, потому что сейчас практически они пребывают в некоторой растерянности. То есть нельзя сказать, что есть как бы 100% гарантии, но вот эти вот механизмы, их надо использовать, и я думаю, их можно и нужно использовать для решения вот этих проблем, связанных с правами человека.
Исполняющий обязанности министра финансов Киргизии Тимир Сариев, обращаясь к зарубежному деловому сообществу, заявил о том, что для предпринимателей и инвесторов будут созданы все условия с целью улучшения бизнес-среды. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. В программе «Время свободы» заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Свобода прессы в прошлом году в разных странах мира потерпела дальнейшие ограничения. Это основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. В московских терактах 29 марта получили ранения или увечья около 160 человек. Последние данные Следственного комитета при прокуратуре России. В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации теракта 5 апреля в городе Карабулак. В Москве прошли российско-американские консультации по проблемам усыновления детей. Жители Кирова остались без питьевой воды. В период паводка городские очистные сооружения оказались не в состоянии справиться с нагрузкой. В Чечне возбуждены два уголовных дела по факту хищения 2 миллионов рублей, предназначенных для выплат сотрудникам МВД за участие в контртеррористической операции. В Архангельске самые сильные за последние 10 лет наводнения, подтоплены 273 дома. В Минск с однодневным визитом прибыл президент Украины Виктор Янукович. Главная тема переговоров – подготовка межправительственного соглашения по транзиту нефти из Венесуэлы. Парламент Северной Осетии в четверг наделил Теймураза Мамсурова полномочиями президента республики. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по четвергам это «Российский час», и, как всегда, с Мариной Тимашевой вы услышите обсуждение нового фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». Предстояние, узнаете об итогах фестиваля «Арлекин», будут и многие другие темы. Итак, «Российский час. Поверх барьеров». Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ведущая Марина Тимашева. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в европейской печати, в международной печати. Его подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Давайте начнем с европейских тем.
Здравствуйте, Андрей. Скромная пенсионерка из Рочдейла под Манчестером Джиллиан Даффи стала героиней сегодняшнего дня. Газеты обсуждают скандальные последствия ее встречи с премьер-министром страны Гордоном Брауном. Она задала премьеру несколько нелицеприятных вопросов, касающихся политики лейбористов в области образования, здравоохранения, социальных льгот, а потом затронула щекотливые вопросы иммиграции, чего это в ее страну понаехали восточноевропейцы. «Миллион приехал из Европы», — пояснил Гордон Браун, — но миллион британцев уехал в Европу. Они с пенсионеркой любезно распрощались, и довольная миссис Даффи сказала репортерам, что решила снова голосовать за лейбористов. Но тут произошла сцена, точно из комедийного фильма. Устроившись в автомобиле, Гордон Браун раздраженно сказал помощникам, что встреча была катастрофой, а саму миссис Даффи назвал узколобой женщиной. При этом он забыл снять микрофон телеканала Sky News, и его слова услышали миллионы телезрителей. Сама миссис Даффи, всегда голосовавшая за лейбористов, была потрясена и огорчена лицемерием премьера. Он собирается управлять страной и при этом оскорбляет простую женщину, которая задает ему вопросы. Гордону Брауну пришлось несколько раз приносить извинения журналистам, избирателям, активистам лейбористской предвыборной кампании и, конечно, самой миссис Даффи. Сначала он побеседовал с ней по телефону, а затем изменил программу пребывания в Манчестере, отправился к пенсионерке домой и провел в ее компании 39 минут, в то время как батальоны журналистов поджидали его на улице. «Я никогда не видел его столь удрученным собственным поведением», приводит газета «Индепендент» слова бывшего пресс-секретаря Тони Блэра Алистера Кэмпбелла. Простила ли премьера миссис Даффи? Ее племянница считает, что нет. Он показал свое истинное лицо. Он всегда пытается изобразить себя столь милым и дружелюбным, но это вовсе не так, сказала она. Грубая ошибка Брауна наносит удар по кампании лейбористов, так комментирует события «Лондонская Таймс», ведь вся эта история произошла за несколько часов до третьего заключительного раунда предвыборных дебатов. Газета «Индепендент» напоминает об аналогичных инцидентах. В 93-м году премьер Джон Мейджор назвал ублюдками нескольких министров, забыв, что включен микрофон ITN. В 2005 году принц Уэльский при сходных обстоятельствах сказал своему сыну, что ненавидит придворного корреспондента BBC, а Джордж Буш в 2000 году, не зная о включенном микрофоне, назвал репортера «Нью-Йорк Таймс» редкостной сволочи. Американские газеты тоже комментируют конфуз Гордона Брауна. «Быть может, это подтверждение максимы, что политику неприлично говорить правду», иронизирует «Нью-Йорк Таймс», «а может быть, просто последний удар, который не оставляет лейбористам никаких шансов выиграть выборы». Одним из свидетельств серьезности ситуации стал огромный резонанс, который вызвала эта история. На тысячах новостных сайтов и бесчисленных блогах появились видео и аудиоверсии роковой встречи премьер-министра и скромной вдовы из Рочдейла.
Дмитрий, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Газеты пишут сегодня о трагических и загадочных событиях в Китае, нападениях на маленьких детей. Сегодня утром в городе Тайсин 47-летний мужчина ворвался в здание детского сада и стал наносить ножевые удары направо и налево. Пострадали 28 детей, пятеро находятся в критическом состоянии и трое взрослых. Позавчера бывший учитель напал с ножом на школьников в провинции Гуандун. Ранения получили 18 учащихся 4-х и 5-х классов, а также учитель. А вчера, после молниеносного судебного процесса, был казнен 42-летний Джен Миншень, признанный виновным в убийстве 8 учащихся начальной школы. В конце марта он проник на территорию школы с кинжалом, и его жертвами стали ученики в возрасте от 6 до 12 лет. «Нью-Йорк Таймс» считает, что вспышка немотивированного насилия, быть может, имеет социальную подоплеку. Нападения произошли на восточном побережье страны, где велико социальное неравенство. – Во всяком случае, казненный вчера убийца говорил о том, что стремился отомстить богатым и влиятельным чиновникам.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Положение прессы в мире продолжает ухудшаться, свидетельствует новый доклад международной правозащитной организации Freedom House о ситуации со свободой печати в 196 странах. Регресс в этой области, базирующаяся в США организация, отмечает 8-й год подряд. По ее данным, лишь один человек в мире из 6 живет в стране со свободной прессой. Среди стран, где пресса наименее свободна, Туркмения, Узбекистан, Беларусь и Иран. Россия делит в списке 175-е место с Гамбией. Подробности у Валентины Барышникова.
Как отмечает Freedom House, 2009 год стал еще одним годом ухудшения общемировой ситуации в области свободы прессы. В странах, где правительство ограничивает свободу прессы, продолжаются преследования инакомыслящих, преступления против журналистов остаются нераскрытыми, а власти все активнее стараются взять под контроль интернет. Представитель Freedom House Кристофер Уокер.
Этот год глобально стал еще одним годом спада. Это 8-й год подряд, когда ухудшений больше, чем улучшений.
Россию Freedom House 7-й год подряд относит к числу стран, где пресса не свободна. Российские власти контролируют практически все средства массовой информации. Вновь Кристофер Уокер.
В России продолжается постоянное, последовательное, систематическое размывание свободы прессы с начала десятилетия, когда власти страны сосредоточили внимание на СМИ, вещающих на всю страну, и быстро взяли их под контроль. Затем под большим контролем оказались радиовещатели и, со временем, печатные СМИ. Так что сегодня, за редким исключением, практически нет глубокого изучения событий, имеющих политические последствия.
Россия далеко не единственная бывшая республика Советского Союза, в которой ограничивают свободу прессы. Свободными в рейтинге Freedom House названы только Латвия, Литва и Эстония, частично свободными Украина и Грузия. Остальные отнесены к разряду стран, где пресса не свободна. Говоря о странах бывшего СССР, за исключением балтийских, Кристофер Уокер отметил.
Помимо угроз в адрес отдельных журналистов, мы видим, как инфраструктура средств массовой информации переходит под контроль правительств и доминирующих политических сил, так что там нет плюрализма в освещении важных новостей. Сегодня можно сказать, что глобализация, свидетелями которой мы были в минувшее десятилетие, обошла стороной бывший Советский Союз в том, что касается информации о политически важных событиях.
Положение прессы в России и соседних с ней странах было омрачено еще тем, что нападения на журналистов оставались безнаказанными. И такую же тенденцию Freedom House отмечает во многих странах от Мексики до Афганистана. Как подчеркивают правозащитники, неспособность властей найти преступников приводит к росту самоцензуры и провоцирует новое нападение. И в заключение для справки. 10 стран, где пресса считается наиболее свободной, это Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Бельгия, Люксембург, Андора, Швейцария, Лихтенштейн. 10 же последних стран в рейтинге Freedom House, где свободной прессы либо нет, либо она едва существует, это Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия, Узбекистан, Куба, Эритрея, Ливия, Мьянма, Туркмения, Северная Корея. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Проект строительства Ивенкийской ГЭС в Красноярском крае будет отправлен на комплексную научную экспертизу. Решение принято по итогам публичных слушаний, прошедших в законодательном собрании края. С точки зрения экологов, особую опасность представляет возведение плотины Ивенкийской ГЭС в условиях вечной мерзлоты. С подробностями наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
Ивенкийскую ГЭС на реке Нижняя Тунгуска планируется ввести в действие в 2016-2020 годах. Проект включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России и, по мнению энергетиков, даст толчок к развитию промышленности, энергостроительного комплекса страны и внедрению инновационных технологий. На первых публичных слушаниях в Красноярске представитель Русгидро, инженер Ленгидропроекта Владимир Львовский старался убедить в правоте энергетиков не только депутатов, но и общественность. Он представил результаты предпринимательства проектных изыскательских работ, где были отражены технологические, социальные и экономические выгоды от строительства ГЭС. По словам Владимира Львовского, энергия Эвенкийской ГЭС будет поставляться также за пределы Красноярского края.
Водохранилище Эвенкийского гидроузла – это достаточно значительное сооружение. Эта возможность позволяет в случае необходимости выработать на Эвенкийской ГЭС до 100 миллиардов киловатт-часов бестопливной электроэнергии. Это примерно 5 годовых выработок Красноярской ГЭС. Величина эта огромная, и при наличии связи с энергосистемой можно использовать в любом регионе нашей страны. Объекты, планируемые промышленности в Урале, будут нуждаться в электроэнергии. Покрыть их сегодня теми ресурсами, которые находятся на их территории, невозможно, и надо привлекать сторонние.
Речь представителя Русгидро вызвала волну возмущения как депутатов, так и представителей научной общественности. Академик Российской академии наук Иосиф Гительзен оставил за скобками экономические аспекты проекта.
С гидростроительством на Енисее я оказался связан с 1953 года, когда началось строительство Красноярской ГЭС. Я напомню, что тогда говорилось, что протяженность Полыньи не дойдет до города, что энергия для Красноярска будет почти по себестоимости самой дешевой, а сейчас она в лучшем случае средняя по стране, что летняя температура не упадет так сильно, как это все случилось. По отношению к социальной, экологической стороне проблемы, я бы назвал их политику близорукой, эгоистической.
В случае возведения Эвенкийской ГЭС будет затоплено около 1 миллиона гектаров уникальных лиственничных лесов. 6 эвенкийских населенных пунктов, в том числе административный центр Эвенкии, поселок Тура. Исконные промысловые угодья нижнетунгусских эвенков, оленьи пастбища, священные обрядовые места, родовые захоронения, а также подземные камеры проводившихся на этой территории ядерных взрывов. Андрей Дегерменджи, директор Института биофизики Сибирского отделения РАН, считает, что строительство Эвенкийской ГЭС – это некомпетентное решение, ошибка, которой в свое время удалось избежать советскому правительству.
Вот была организована экспедиция комплексная по оценке этого замечательного, в кавычках, проекта. Вот в 80 году, да, Саран по поручению Сагамистра провел эту экспертизу и выяснил недотворение ГЕМТЭУ.
Научная общественность предложила развивать альтернативные источники энергии вместо того, чтобы строить гиганты ГЭС на вечной мерзлоте, там, где более полугода температура держится ниже нуля и откуда выработанные гигаватты придется доставлять за тысячи километров. Председатель правительства Красноярского края Эдхам Акбулатов заявил, что правительство сформулирует свое окончательное мнение лишь после того, как проект подвергнется комплексной оценке безопасности, а также воздействия не только на окружающую среду, но и жизнь коренного населения.
Сегодняшнее обсуждение выявило то, что действительно нет комплексной оценки последствий реализации данного проекта. Пока мы не получим все исчерпывающие ответы, мы не сможем говорить, насколько обосновано принятие окончательного решения.
Согласно резолюции, принятой по итогам публичных слушаний, власти края выйдут с предложением к правительству России поручить ученым Сибирского отделения Российской академии наук провести экспертизу проекта ГЭС и дать оценку целесообразности ее строительства. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации теракта 5 апреля в городе Карабулак. В Москве прошли российско-американские консультации по проблемам усыновления детей. Жители Кирова сегодня остались без питьевой воды. В период паводка городские очистные сооружения оказались не в состоянии справиться с нагрузкой. В Чечне возбуждены уголовные дела по факту хищения около 2 миллионов рублей, предназначенных для выплат сотрудникам МВД за участие в контртеррористической операции. В Архангельске самое сильное за последние 10 лет наводнение – подтоплены 273 дома. Парламент Северной Осетии наделил Таймураза Мамсурова полномочиями президента республики. Мамсуров руководит Северной Осетией с 2005 года. Это его второй президентский срок. В Минск с однодневным визитом прибыл президент Украины Виктор Янукович. Эксперты полагают, что одной из главных тем его переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко станет подготовка межправительственного соглашения по транзиту нефти из Венесуэлы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск, как всегда, в эфире сегодня в 20 часов по московскому времени. А рядом со мной в студии ведущий выпуска Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте. Расскажите вкратце о главных темах.
Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Сегодня несколько важных политических тем. Как обычно, промежуточные итоги расследования терактов в московском метрополитене, окончание сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, где выступал сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, на опасность экологической катастрофы в Мексиканском заливе, там разлилось большое нефтяное пятно, развитие событий в Киргизии. А в конце программы поговорим о том, что в Шанхае, это крупный китайский город, заканчиваются последние приготовления к открытию Всемирной выставки 2010. Говорят, что в истории Всемирного выставочного движения это будет самое крупное мероприятие. И вот об идеологии этой выставки размышляет в эфире «Радио Свобода» директор Московского центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Это надо рассматривать не как точное мероприятие, которое вдруг внезапно Китай решил провести на своей территории, а как часть очень большой стратегии создания нового имиджа Китая в мире. Практически во всех газетных публикациях за последние несколько лет Китай подчеркивал, что мир неправильно его воспринимает лишь как большую фабрику дешевых или там средних товаров. Китай уже стал страной, которая начинает экспортировать технологии. Китай стал страной, которая начинает экспортировать образовательные технологии, создает массу научных центров. И вот было принято решение по разным каналам продвигать новый имидж Китая. И эта стратегия началась практически с 2002 года. И в конце концов Китай выигрывает конкурс на проведение Экспо-2010. И, собственно, основная задача этой выставки не столько свести, как обычно полагается, вместе самые разные страны, как это было, скажем, начиная от Парижской выставки в прошлом веке, а самое главное показать, чего достиг сам Китай. И показать это на фоне не самых слабых стран. Китай хочет показать, что у него есть абсолютно новые, не украденные технологии, не те технологии, которые, как обычно приписывают Китай, пиратствуют или просто уводят нечестным образом, а свои собственные технологии, которые были разработаны на базе китайских научных центров. Китай хочет показать, что есть целый ряд технологий, связанных с экологией, в том числе, например, скажем, переработка отходов городов, создание абсолютно новых технопарков, в рамках которых производятся и пищевые продукты, и новые технологии, создание просто городов будущего, как это, например, создается сейчас под городом Суджоу. Китай показывает, как можно не ломая традиционного пейзажа городов, как в том же Шанхае, создавать абсолютно новые технократические здания. И также Китай должен показать целый ряд проектов под названием «Города будущего» или «Умные города», там, где все управляется компьютерами, где вся безопасность, вся экология городов просто управляется одной кнопкой с одного пульта.
О китайской программе «Экспо-2010» говорил эксперт по Китаю Алексей Маслов. Андрей, и об этой, не чуждой вашему профессиональному интересу теме, я буду говорить сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». В эфир выйдет программа, как обычно, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В отношениях США, Европы и России нужно качественно иное взаимодействие, которое позволило бы решать общие и глобальные задачи. Такое мнение сегодня высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в качестве специального гостя. В Страсбурге, где проходит сессия ПАСЭ, работает наш специальный корреспондент Данила Гриперович.
Сергей Лавров чувствовал себя в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы достаточно комфортно. На этой сессии ПАСЕ не было принято каких-то решений, которые всерьез раздражали бы Москву. Поэтому российский министр иностранных дел сосредоточился на глобальных вопросах, а именно упрекнул Европу в непонимании России и призвал присмотреться к предлагаемому Дмитрием Медведевым проекту договора о европейской безопасности.
На протяжении 20 лет Россия стремилась к новым отношениям с Западом, не всегда, признаюсь откровенно, находя понимание и адекватный отклик. Сейчас появилась реальная возможность преодолеть эту негативную динамику и признать на путях конкретного и прагматичного сотрудничества европейское призвание России, решив тем самым главный вопрос, стоявший перед европейской политикой и перед самой Россией на протяжении последних 3 столетий. Равная, неделимая и гарантированная безопасность всех государств должна превратиться из притягательного лозунга в реальность. Главное, ни в ОБСЕ, ни в каких-то других общеевропейских форматах так и не получил международно-правового закрепления принцип неделимости безопасности, провозглашенный в Евроатлантике в 90-е годы на высшем уровне. Выдвинутая президентом Медведевым в июне 2008 года в Берлине идея заключения договора о евробезопасности предлагает ясное и простое решение существующей системной проблемы с евробезопасностью. Наша цель – сделать принцип неделимости безопасности юридически обязательным.
К России у европарламентариев были две основные претензии – отношение Москвы к решениям Европейского суда по правам человека и невыполнение резолюции ПАСЕ о последствиях российско-грузинского конфликта. Про Евросуд Лавров сказал, что его решения бывают часто и, безусловно, политизированными.
Мы считаем, что политизация должна быть полностью исключена из деятельности суда. К сожалению, попытки извне повлиять на суд и на его объективность предпринимаются. Предпринимаются они не нами, но отдельными европейскими государствами. Мы сожалеем о таких попытках и призываем всех, прежде всего членов Совета Европы, конечно же, от таких попыток воздерживаться и убеждать партнеров, чтобы они к ним не прибегали.
На настойчивую просьбу пояснить, когда же Россия выполнит резолюции Ассамблеи относительно российско-грузинской войны 2008 года, министр иностранных дел России отвечал со всей возможной иронией.
Вы, наверное, не ожидаете от меня ответа, что я скажу, что мы завтра эти резолюции будем выполнять. Мы не можем выполнять резолюции, которые продиктованы политизированными соображениями, принятие которых вызывает сожаление. И думаю, что дискуссия, которая у вас была на днях здесь в Совете Европы, я о ней немножечко получил информацию, она позволит вывести все эти разговоры на эту тему в более правильное русло, которое будет соответствовать и мандату, и полномочиям Совета Европы, и которое будет нацелено на то, чтобы искать конкретные сферы приложения с пользой для конкретных людей возможностей Совета Европы, а не для того, чтобы пытаться через этот уважаемый орган протаскивать абсолютно бесперспективные проекты.
В итоге у тех, кто слушал Сергея Лаврова, впечатление осталось двоякое. Россия, по его словам, вроде бы хочет найти понимание с Европой, но при этом к решениям Евросуда относятся негативно, а резолюции ПАСЕ не выполняет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Виктор Янукович сегодня подписал закон о соглашении о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота России. Этой теме посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
С ратификацией соглашения о Черноморском флоте был большой тарарам. До, во время и даже немного после. Но вот именно что «немного». Что и создает интригу. Так считает главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин, который делится своими соображениями на этот счет в комментарии под заголовком «Российско-украинская история онлайн». Итак, по Андрею Левкину. Первое. Формальная сторона дела. Еще до ратификации, сразу после подписания, партия «За Украину» — онтологически это проющенковская часть нашей Украины — сообщила, что инициирует национальное движение сопротивления против действий власти, которая пошла на измену национальным интересам.
Про это национальное движение с той поры не слышно, но вот обоснование. Статья 17 Конституции запрещает расположение на территории Украины иностранных военных баз. Значит, подписывая соглашение о базировании российских войск на нашей земле, Янукович растоптал Конституцию. Мнение, однако, не оказалось безупречным, потому что в переходных положениях Конституции написано, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания в иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой. Создавать – да, нельзя, а продлять – нет проблемы.
Второе. Отношение Европы.
Но украинские юридические выверты одно, а реал-политика может быть и совсем другой. Нет. Еще в конце прошлой недели еврокомиссар по делам расширения Евросоюза и политики соседства Фюле заявил, что продление пребывания Черноморского флота России в Украине до 2042 года не повлияет на евроинтеграцию страны. По словам Фюле, вопрос пребывания на территории страны военных баз других государств полностью лежит в суверенной компетенции Украины.
Третье. Отношение России. Это отношение с чувствами изложено в российской прессе.
Вот уж типа счастье подвалило, но что поделать, геополитическая гордость денег стоит. А фактическая экономическая сторона вполне изложена у нас в Политру, в статье М. Захарова.
Четвертое. Украинское отношение. Ну, там оно не одно, а два противоположных, пишет Андрей Левкин.
По социологии, вроде бы накануне соглашения его поддержка имелась. В целом, у Януковича к этому моменту был рейтинг доверия за 50%, что много, надо идти ва-банк. Главное, еще накануне переговоров Януковича с Медведевым оппозиция отлично понимала, что какая-то сдача национальных интересов непременно произойдет. Тимошенко это понимала лучше всех, она ж цены на газ подписывала. Так вот, предметы продажи назывались разные – ГТС, авиапром, что-то еще. То, что сдали Крым, стало в общем некоторым разочарованием, есть такое ощущение. Ну а потом, разумеется, пошло-поехало.
Шестое, происходящее из пятого – оппозиция. С сюжетной стороны это самое любопытное, считает главный редактор сайта Polit.ru. У оппозиции появился шанс стать единой.
Точнее, этот шанс был у Тимошенко, коль скоро она уже объявила себя лидером объединенной оппозиции, вскоре после инаугурации Януковича. Оставалось уговорить остальных. Сначала шло неплохо. В прошлый четверг собрали всех потенциально единых оппозиционеров. Они сфотографировались вместе и приняли что-то вроде протокола о намерениях быть едиными. Но уже на митинг к Раде в прошлую субботу не пришел Яценюк, а прочие не подтащили свои политические силы. Ну а Ющенко, выходя из Рады, уже после ратификации снова рассказал все, что думает о Тимошенко. В общем, ключевые слова – оппозиция должна, и оппозиция будет советоваться. Но если даже такой шикарный повод не был использован для объединения, то можно ли их объединить вообще?
Седьмое. Общий климат. Реальной оппозицией являются СМИ. Причем они-то, в отличие от оппозиционных политиков, работают четко, считает Андрей Левкин.
Речь даже не о формате подачи. УП, например, дала такой заголовок к ратификации. «Рада сдала Украину», даже не Крым, а в общей грамотности поведения. Например, они вовремя публикуют что-то похожее на документы, которые потенциально могли бы быть подписаны Украиной и Россией. Накануне встречи Медведева и Януковича «Украинская правда» опубликовала проект договора, согласно которому Россия получает контроль над украинским авиапромом в виде 50% плюс одна акция. Доказательств аутентичности нет. СБУ появлением этих материалов не озабочен. Ну, может, регионы считают, что эти СМИ таким образом работают им на руку, постепенно готовя общественность к этим договорам.
В целом, если пафосно, то оппозиция утверждает, что в Раде произошла сдача Украины, подытоживает Андрей Левкин. Но что они противопоставили? Об устроенном ими бардаке CNN сообщил тут же, но он не мог сказать ничего об их позиции, кроме общих слов. Как им жить дальше? Они не смогли выстроить позицию даже по одному соглашению, напоминает Андрей Левкин, делая прогноз относительно того, как будут развиваться события в Киеве в ближайшее время.
Самое интересное в ситуации, что у регионов, у Януковича, у них есть программа. Они очень последовательно, стабильно действуют со времен инаугурации. Абсолютно жесткая конкретная программа. Это, в общем, действительно некоторая неожиданность. Казалось, что они так жестко и плотно действовать не смогут. Неформально интересная ситуация с оппозицией. То есть политическая оппозиция, существующая в Раде, существующая там в политической жизни, она очень плохо отработала. Она, очевидно, проигрывала всю эту историю, но она не смогла заявить свои позиции, ну, продать свое поражение. Получается очень странно. Очень хорошо работает пресса оппозиционная. Скажем, не оппозиционная, а имеющая свою точку зрения. Это вот, допустим, «Зеркало недели» прежде всего. Ну, может быть, там «Украинская правда». Но вот этот неформальный поинт состоит в том, что им не с кем работать. Их уровень явно сильнее, чем у политических оппозиционеров. Поэтому понятно, как может развиваться. У вас сейчас есть программа, есть энтузиазм ее проводить. Протест может возникать только со стороны медиа. То есть не протест, а оппозиция, реальное оппонирование. Ну а это вот реальное оппонирование реализовать некому политически.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Андрея Левкина. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
Свобода прессы в прошлом году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Главный вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. В московских терактах 29 марта получили ранения и увечья около 160 человек. Это последние данные Следственного комитета при прокуратуре России. В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации теракта 5 апреля в городе Карабулак. В Москве прошли российско-американские консультации по проблемам усыновления детей. Жители Кирова сегодня остались без питьевой воды. В Чечне возбуждены два уголовных дела по факту хищения 2 миллионов рублей, предназначенных для выплат сотрудникам МВД за участие в контртеррористической операции. В Архангельске самое сильное за последние 10 лет наводнение, подтоплены 273 дома. В Минск с однодневным визитом прибыл президент Украины Виктор Янукович.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дождется ли Венская прокуратура Рамзана Кадырова?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что значит дело Goldman Sachs для России?
В блогах Свободы.
Если бы Юрий Лужков был буддистом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и Кирсан Илюмжинов ведут сейчас борьбу за пост главы Международной шахматной федерации ФИДЕ. Выборы должны состояться в Ханты-Мансийске в сентябре этого года. О перипетиях борьбы рассказывает мой московский коллега Карен Гамиров.
Международная шахматная федерация, ФИДЕ, занимается развитием шахмат в мире. В нее входят федерации из 158 стран. Основана в 1924 году, имеет свой флаг, гимн и девиз «Все мы – одна семья». Очередные выборы в сентябре 2010 года в Ханты-Мансийске президента Международной шахматной федерации не привлекли бы столь пристального внимания общественности и средств массовой информации, если бы о желании участвовать в них не объявил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Интрига заключается в том, что Россия может выставить только одну кандидатуру, и председатель наблюдательного совета Российской шахматной федерации, он же помощник президента России Аркадий Дворкович, сообщил журналистам, что Отечественная федерация выдвигает на пост президента ФИДЕ кандидатуру нынешнего ее руководителя Кирсана Илюмжинова. Окончательное решение наблюдательный совет примет 14 мая, и если он утвердит кандидатуру Илюмжинова, то у Карпова останется возможность баллотироваться от другой страны. Кирсан Илюмжинов, возглавляющий ФИДЕ 15 лет, он уступает только шведу Фольке Рогарту, 21 год у руля организации, не удивлен появлением в списке претендентов фамилии Анатолий Карпов.
Конечно, это не удивительно. Начиная с 95 года, я знаю, что Анатолий Евгеньевич все время хотел работать. 4 года назад, вот, когда Бесселкок выдвигался, голландский бизнесмен-миллионер, он тоже начинал вести предвыборную кампанию. Затем вот на практически перед каждой вот генеральной ассамблеей Анатолий Евгеньевич Карпов выражал свое желание, то, что он говорит, структуры разбухшие и так далее, но у нас есть генеральная ассамблея, мне кажется, на последнем наоборот говорилось, что не хватает комиссий и комитетов, а нет комитета и комиссии по шахматным задачам и композициям, то есть надо снова создавать, и на президентском совете я внес предложение, чтобы это было рассмотрено на генеральной ассамблее. Тот объем соревнований, мероприятий, которые ФИДЕ проводит, оно в десятки раз больше, чем это было в 95 году, когда президент ФИДЕ был избран. То, что вот Анатолий Евгеньевич говорил, там, что у последней черты там мы находимся, но мне кажется, по тем мероприятиям и по тому весу, который ФИДЕ сейчас обладает, решен вопрос по объединению шахматного мира. Один как бы чемпион. В 99 году Международный олимпийский комитет Генеральной ассамблеи под руководством Хуана Антонио Самаранчо официально признали шахматы спортом и официально признали ФИДЕ как единственная спортивная шахматная федерация, представляющая интересы шахматистов в олимпийском и спортивном движении. В то время, 15 лет назад, ФИДЕ было банкротом. Сейчас это хорошее в финансовом отношении структура с миллионами долларов и миллионами евро. Но что касается Анатолия Евгеньевича Карпова, да, вот он то, что он как бы выдвинулся, он критикует как бы ФИДЕ, но он все время являлся в руководящем составе ФИДЕ. как чемпион мира, он был членом президентского совета ФИДЕ, то есть высшего руководящего органа. Так вот, ни разу он не присутствовал на заседании президентсовета. 4 года назад ФИДЕ утвердила его, я подписывал этот указ, он официальный представитель ФИДЕ в Международном олимпийском комитете. Жак Роге, мы практически так вот, ну часто общаемся, в прошлом году 2 раза, но вот ни разу он с ним как бы не встречался.
Анатолий Карпов принял участие в программе «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Она прозвучит в эфире 9 мая. И ответил своему оппоненту так.
Знаете, у Кирсана Николаевича память все-таки не шахматиста. Во-первых, я был чемпионом мира до 99 года, так что я не мог участвовать в работе президентского совета последние 11 лет. Что касается моего появления до этого, то я участвовал в работе Конгресса. Более того, они были скандальными, потому что в 98 году Кирсан Николаевич решил избавиться от меня как от чемпиона мира. И хотя я защитил в матче с Анандом чемпионский титул на 2 года, матч закончился у нас в середине января, Кирсан Николаевич уже когда вручал мне медаль, он уже подписал тогда документы об организации чемпионата мира в октябре того же года. Не имея на то никаких прав. С Роге, конечно, я встречался. Кирсан Николаевич может и не знать этого, может и знать. Собственно, я не обязан ему докладывать. Если мы хотим войти в Олимпийские игры, мы не сможем иметь представителей всех стран в финальной части, то есть мы должны как в футболе проводить предварительные соревнования. И сегодня, я думаю, Илюмжинов может только выдумать из головы, но решений нет, по формам участия. То есть будут это лично-командные соревнования, как это будут смешанные мужские и женские или отдельно. То есть вообще ничего не сделано. Хотя я постоянно говорю, дайте мне какие-то директивы.
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов или президент ФИДЕ Анатолий Карпов. Этот вопрос я адресовал почетному члену ФИДЕ, международному гроссмейстеру и международному арбитру Юрию Авербаху.
Оба претендента достойны. В работе ФИДЕ действительно много недостатков. Сейчас, конечно, другое время, но, тем не менее, авторитет ФИДЕ был намного сильнее, чем он сейчас.
Но и вы, вот, и Любжинов, вы за шахматы в школах, но пока не удается пробить это, да?
Нет, но я не считаю, что надо превращать, то есть в обязательные занятия в шахматных школах, но реформа какая-то должна быть система преподавания шахмат в школе.
Это тоже один из моментов работы и Международной Федерации, и Российской, да?
Да, это очень важный момент, потому что шахматы все действительно момент образовательный, у них очень сильный присутствует, и этот момент должен, конечно, развиваться.
Кирсан Илюмжинов или Анатолий Карпов? Вопрос о смене лидера Международной шахматной федерации остается открытым. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В заключении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшняя история из Испании. За последние 5 лет в Мадриде в несколько раз увеличилось количество различных торговых предприятий, принадлежащих китайским иммигрантам и гражданам. КНР против стиля их работы в последнее время все чаще протестуют коренные испанские торговцы, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Жители Мадрида все чаще пользуются услугами китайской торговли. В последние годы, когда страну охватил экономический кризис и более 20% трудоспособного населения оказалось без работы, китайские товары, которые иногда оказываются в 2-3 раза дешевле вроде бы аналогичных испанских, стали именно той соломинкой, за которую хватается утопающий. Это одежда, обувь, галантерея, хозяйственные товары и продукты. Китайские магазины, работающие с утра до позднего вечера под лозунгом «У нас все стоит не дороже 1 евро», расположились и в историческом центре города, в консервативных и респектабельных районах вроде Саламанки и Ретиро, и в отдаленных окраинах. Разумеется, подобная ситуация раздражает испанцев, владельцев мелких торговых предприятий, которые не выдерживают конкуренции с китайцами. Говорит Эдельфонсо Мартинес, владелец магазина текстильных товаров в мадридском районе Латино. По сравнению с прошлыми годами, объем наших продаж резко снизился. И дело не только в кризисе. Нас разоряет китайская торговля. С ней невозможно конкурировать. Товар у них дешевый, и работают они в нарушении всех существующих трудовых норм и закона о торговле по 14 часов в сутки. Так что, видимо, мне скоро придется закрыть дело. И не только мне. В других торговых точках такая же ситуация. В Мадриде официально проживает 44 тысячи выходцев из Китая. Из них около 8 тысяч зарегистрированы как владельцы собственных предприятий. В основном это магазины, а также рестораны китайской кухни. Причем, несмотря на кризис, когда кругом все разоряются, в испанской столице практически ежедневно открываются новые китайские заведения. Руководитель Ассоциации китайских торговцев в Испании Лам Чуэн Пин так объясняет успех своих соотечественников. Китайцы считают, что надо больше продавать и получать доход не за счет высокой цены на товар, а за счет количества проданного товара. Главное не потерять деньги и получить хотя бы небольшой доход. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на помощь всей семьи. Помогают все, и престарелые родители, и дети, работают в магазине после окончания уроков в школе. Так что лишних расходов, к примеру, для найма продавцов или уборщиц, у наших предпринимателей нет. Лам Чуэн Пин категорически отвергает обвинение в том, что китайцы нарушают какие-либо испанские законы, и что их торговая деятельность в целом вредна для испанцев. Наши товары находят покупателя, потому что они нужны людям, утверждает руководитель китайских предпринимателей. Кроме того, некоторые виды этих товаров в Испании вообще не имеют аналогов. Они производятся только в Китае. Всем хорошо известно, что многие хозяйственные товары, к примеру, пластиковые коробки и другие мелочи, в Европе уже не производятся. Все это делается в Китае. К тому же эти товары весьма дешевы, и люди их любят покупать именно у китайцев. Не секрет также, что в нынешние кризисные времена многие испанцы могут дожить до конца месяца только благодаря тому, что покупают все по дешевке у китайцев. Лам Чуэн Пин считает, что большинство испанцев только выиграли от присутствия его соотечественников в местной торговле. В доказательство он приводит и еще один довод. Китайские товары, импортированные для реализации местными испанскими предпринимателями, оказываются значительно дороже тех, что поставляют сами китайские экспортеры. Наше присутствие в Испании – это благо для испанцев. Ведь раньше, когда нас здесь не было, и китайские товары доставлялись в Испанию местными предпринимателями, то их цена была значительно более высокой. Теперь мы сами доставляем сюда наши товары, реализуем их сами в розничной торговле или продаем оптом по невысоким ценам испанским торговым предприятиям. Действительно, большинство испанцев довольны присутствием в городах страны торговцев из Китая. Но тем не менее остается фактом и то, что засилье китайских товаров плачевно сказывается не только на испанской торговле, но и на производстве. Особенно сильно страдает обувная и швейная промышленность. 2 года назад доведенные до отчаяния владельцы и рабочие ряда обувных фабрик в провинции Аликанте, что на восточном побережье страны, сожгли склады, на которых хранилась привезенная из Китая обувь. Но это скорее исключение. В Мадриде, к примеру, актов агрессии по отношению к китайским конкурентам со стороны испанцев никогда не наблюдалось. А призывы некоторых ультраправых группировок бойкотировать китайские товары и покупать только свои испанские, поддержки большинства населения не находят.
Это был репортаж Виктора Черецкого. Он завершил 3-й заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гости нашей студии в Петербурге – научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин и директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Ведет программу Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как заявляет следствие, около 300 миллионов долларов фактически были...
Не только специалисты могут сейчас познакомиться с этими документами.
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены смертью в тюрьме Сергея Магнитского.
Если есть что-то, что мы выяснили о работе европейских структур, это их...
Россияне делают даже больше, чем положено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».